Эмили Ли. Туманные берега. Читает Лана Лето. Пролог. Серый призрак тихо покачивался на полуденной волне, стоя на якоре в одной из укромных бухт острова Республики Варен. Снаружи доносились привычные звуки: скрип снастей, мерный шаг вахтенного, далекий смех с верхней палубы. Здесь же, в каюте капитана, под низким потолком, царила тишина. Изабелла де Линьер, известная в этих широтах как капитан Штурм, откинулась в кресле, закинув ноги в прочных, поношенных сапогах на край стола. Тонкие пальцы, с обветренной от морской воды кожей и усеянной мелкими царапинами, медленно перебирали еще невыполненные контракты, которые она набрала за прошлые свои визиты в Варен. Шелест бумаг изредка перебивался тихим звоном. На каждом пальце, кроме мизинца левой руки, были кольца. В дверь постучали дважды. Отрывисто и четко. Так у нее стучал только один человек. «Войди», — бросила она, не меняя позы. Дверь открылась, пропуская внушительную, заполняющую почти весь проем фигуру. Несмотря на свои размеры, Сильван Корт скользнул в каюту подобно тени. Его изборожденное шрамами и морщинами лицо всегда с одинаковым свирепым выражением у многих вызывало вполне естественное желание скрыться из поля зрения. У капитана Шторм же при виде него на душе становилось спокойнее. Он не просто ее квартирмейстер, он ее щит. Их уже больше 5 лет связывало нечто большее, чем просто дружба. Это была особая связь с безоговорочным обоюдным доверием. И Шторм знала, что в целом мире не найдется ничего, способного пошатнуть это. Мужчина в руке сжимал нераспечатанный конверт из плотной дорогой бумаги, от которой тянуло запахом воска и сухой пыли канцелярий, а не море. «От герцога», — глухо произнес Корт, положив письмо на край стола рядом с ее сапогом. «Гонец ждет с ответом на пристани. Говорит срочно». Отбросив другие бумаги в сторону, Шторм медленно опустила ноги со стола. Ленивое состояние покоя сменилось холодной, фокусированной настороженностью. Она протянула руку, пальцы сломали гербовую печать Сигурда Стерна, стилизованный якорь, перевитый канатом. Глубокого насыщенного синего цвета глаза капитана пробежались по строчкам размашистого, весьма узнаваемого ею почерка. Поручение герцога вызвало легкое недоумение. Подобным ей еще не приходилось заниматься. Но когда она увидела размер вознаграждения, то довольно ухмыльнулась и снова расслабленно откинулась на спинку кресла, забросив ноги на стол. «Собирай наших. Через несколько часов будем поднимать якорь. Курс на Скайфин», — наконец-то произнесла она, смотря на своего квартирмейстра. «У нас заказ на одного из горностаев. Мы должны перехватить его в водах Туманного моря раньше других. И отправь кого-нибудь к гонцу подтвердить наше согласие на контракт». Корт кивнул и молча вышел, а Шторм еще раз пробежала по строчкам послания. Глаза снова замерли на сумме вознаграждения, и губы расплылись в алчной ухмылке. Глава 1. Королевство Скайфин. Город Ардгален. Столица. Его высочество Финн Ниаскайл проснулся от ощущения тонкого, неумолимого давления за висками. Память очень неохотно возвращала его в реальный мир, пробиваясь сквозь навязчивую боль обрывками вчерашних ощущений. Полумрак курительной комнаты, мерцание хрустальных бокалов в свете канделябров, сладкие ноты такаи и терпкое послевкусие бренди, переплетение пальцев с кем-то за игрой в карты, тяжелый аромат духов, чужое дыхание у самого уха, шепот, умелые ласки в кромешной темноте приватной ложи. Финн попытался повернуться навстречу прохладной стороне подушки и наткнулся на непреодолимое препятствие. Глаза пришлось открыть. Его правая рука была заперта под головой леди Барбары, чьи роскошные каштановые волосы рассыпались на его груди шелковым покрывалом. С левой стороны он обнаружил как ее звали? Впрочем, неважно. Тонкая рука этой леди покоилась на его животе, и, словно предвидя его намерение подняться, изящные пальцы незнакомки скользнули дальше, теснее прижимая его к себе, обвивая, словно канатом. Разглядев в темноте наглухо зашторенные комнаты часы, он облегченно выдохнул. Еще очень рано, можно еще поспать. Можно, но... Ровное дыхание спящих девушек, жар чужих тел, что льнули к нему, невозможность занять более удобное положение на кровати, тонкая, но отчетливая дрожь в затекших руках и ногах. Раздражало. Сначала неявно, но с каждой последующей минутой, которую он потратил на то, чтобы расслабиться и заснуть, все сильнее и сильнее. Близость женщины прекрасна до какого-то определенного момента. И этот момент точно заканчиваться должен ночью, не утром. Финн осторожно поднялся, высвобождаясь из плена чужих ног и рук. На его счастье, дамы что-то недовольно проворчали, толком не просыпаясь, но препятствовать не стали. Поэтому уже через несколько минут, натянув на себя часть своего гардероба, а еще одну часть зажав в руке, принц вышел и лениво побрел к своим комнатам. Путь предстоял не близкий. Дворец был огромен, как город в городе. Это и хорошо, и плохо одновременно. Вот как сейчас идти сонному к себе – плохо. Как оставить шумный вечер и жаркую ночь где-то в стороне, и как будто не с ним – хорошо. Можно было, как делают некоторые, и у себя дам принимать, чтобы не нужно было никуда идти утром. Но тогда возникают другие неприятные моменты. И главное из них – покушение на только его личное пространство и свободу. Слугу короля он увидел издалека. Тот несколько раз постучал в дверь его, Финна, комнаты и терпеливо ждал ответа. Первая трусливая мысль скрыться, пока его не заметил человек Брана, была сразу отброшена. Проходили не раз. Если королю нужно увидеть брата, то тот его из-под земли достанет. Ну или из-под любой юбки, смотря в какое время суток искать. Финн обреченно выдохнул и решительно направился к своим комнатам, не желая оттягивать неизбежное. «Ваше высочество», — поприветствовал слуга и склонился в почтении. «Его величество просит незамедлительно явиться к нему в кабинет». Финн стал невольно перебирать в уме прошедшую неделю, за которую толком не видел брата. Ничего предосудительного на ум не приходило, да и брат сам отпустил его в небольшой отпуск. Вдруг вспомнилась девица, имя которой он у себя в недрах памяти так и не нашел. Жена кого-то важного? Чья-то дочь, которая только начала сезон? Объявился чей-то обеспокоенный папаша одной из его прошлых мимолетных связей? Или неприятности другого плана? Поймав себя на том, что стоит в раздумьях уже неприлично долго, Финн небрежно повел рукой, отпуская слугу, и поспешил скрыться в комнате. После тяжелого полумрака будуара, пропахшего алкоголем, духами и запахом страсти, собственная спальня встретила мягким утренним светом, прохладой и благословенной тишиной. Рухнуть бы лицом в подушке, раскинуться на льняных простынях шелк не любил. Ощутить бы всем телом тяжесть одеяла и спать, очень долго спать. Потом проснуться, где-то глубоко после полудня, заказать слуге чашечку крепкого кофе, долго смаковать горьковато-кисловатый вкус напитка и смотреть в окно, откуда открывался шикарный вид на темные кроны деревьев и длинную пустую аллею, по которой редко кто прогуливался, и уже после начинать свой день. Но вместо всего того, о чем так молили тело и душа, Финн наспех освежился в прохладной воде, переоделся в чистый повседневный костюм и почти бегом направился к Брану. «Ваше Величество, вы хотели меня видеть?» – спросил Финн, заглядывая в кабинет и сразу осматриваясь, ища, кто еще приглашен на аудиенцию. В комнате был только Бран. Король жестом подозвал к себе, а потом более вольно сел в кресле, показывая, что разговор будет не столь официальный. Финн немного расслабился и плюхнулся на свое место, которое он всегда занимал, когда приходил к брату. «Кофе?» – любезно предложил Бран с первого взгляда, понимая, что брат толком не спал и точно не завтракал. Финн благодарно кивнул. Бран вызвал слугу. Для себя король попросил крепкого черного чая, а для брата – кофе. К данному напитку Брану всегда прилагалось что-нибудь из выпечки. Обычно это был его любимый яблочный пирог с лимонной цедрой и корицей. Финн предпочитал более сытные варианты завтрака, но привередничать не стал, решив, что лучше попозже поесть в одиночестве. О предпочтении своих господ слуги знали, поэтому даже неозвученные просьбы были выполнены, и на чайном столике, который располагался чуть в стороне от рабочей зоны, вскоре появилось два чайничка и два вида выпечки. Сладкий пирог для его величества и сытный мясной пирог для его высочества. Бран пригласил перейти за столик. Финн недоверчиво глянул на брата. Они, конечно, не раз ели вот так наедине, без каких-то пафосных церемониальных обрядов, просто под разговоры о важном для страны. Но сегодня их завтрак в столь раннее время ощущался по-другому. «Ты же не казнить меня собираешься?» С тонким налетом иронии спросил Финн и пригубил кофе. Бран громко рассмеялся. «Ешь», — сказал король, когда приступ веселья прошел. Финн бросил еще один обеспокоенный взгляд на брата, отмечая, что на вопрос тот не ответил. Кофе сразу стал каким-то особенно горьким, аромат свежей выпечки не таким уж и дурманящим. «Я выбрал себе невесту», — как-то без особого предупреждения перешел к сути разговора Бран. «Это же не Вьева Стерн». Рука Финна замерла, так и не донеся чашечку с кофе до губ. Он во все глаза уставился на брата, ища признаки шутки. Финн знал, что старший брат и чувство юмора — это что-то на абсолютно несовместимом, но разум все равно попытался уцепиться за глупую надежду на розыгрыш. «Женевьева Стерн – это дочь Сигурда и Ингрид Стерн», на всякий случай уточнил Финн, медленно возвращая чашечку на стол. «Тех самых правителей из герцогства Оссари». Бран кивнул и, как ни в чем не бывало, продолжил пить чай и есть свой пирог. Словно это не он сейчас сказал из ряда вон выходящее. Словно не он окончательно сошел с ума. Словно не он решил безвозвратно погубить репутацию рода Ниаскайл. «Верно. Жениться на дочери Стерн – это даже не брак с принцессой Мередит из бывшей вражеской страны. Это Финн просто не находил слов. Герцогство Оссари – это остров, расположенный на северо-западе от Скайфина. Процветание государства обеспечивали богатой рудой и драгоценными камнями шахты, а еще неофициальные связи с Вареном, независимой вольной гаванью или островом-республикой, как они сами себя провозгласили. Вот только эта вольная гавань была ничем иным, как пристанищем пиратов, контрабандистов и других мошенников, включая работорговцев. Последнее вообще было чем-то вопиющим в цивилизованном обществе. Помимо союза с Вареном, у Оссари не было иных договоренностей ни с одной из соседствующих стран. Что вполне резонно, ведь на самом деле Оссари недалеко в своем развитии ушел от Варена, и даже титул герцога у Стерна не более чем слова, к которым хотелось бы еще увидеть хоть что-то, указывающее на знатность рода. О нравах, какие царили в той стране, у местной аристократии Скайфина ходили легенды. И эти легенды были далеки от хвалебных, поэтому представить себе реакцию знати на решение Брана сделать королевой какую-то дикарку, пусть и из богатой страны, было несложно.
«Ты не отмоешься от этого», –
тихо проговорил Финн, все еще находясь под впечатлением. «Народ и Мередит не хотел принимать, так она была благородных кровей и высокообразована, а это особо».
«Ты говоришь о будущей королеве», – холодно пресек его Бран, разом теряя видимость благодушия.
Финну было все равно, он не боялся гнева короля, были вещи пострашнее, и происходили они прямо сейчас.
«Вот именно, Бран, о королеве, и ею может стать только истинная леди из древнего благородного рода, а не дочь охотника за сокровищами или торговца, который каким-то образом купил титул и самопровозгласил себя правителем заброшенного в туманном море острова. В своем ли ты уме?»
«Довольно», — голубые глаза короля замораживали холодом. «Я не спрашивал твоего совета, поэтому придержи свое мнение при себе».
«Объясни хотя бы почему», – взмолился Финн, уже не в силах остановить в голове бурно развивающуюся фантазию. «Бунт, гражданская война и казнь всех Ниаскайлов. Каждого из рода, чтобы не допустить попыток вернуть трон. Кто на это отважится? Претендентов минимум двое, и это из очевидных. А сколько есть еще тех, кто плетет свои интриги за спиной?»
Бран неожиданно оттаял, гнев сменился усталостью.
«Война с Алганом неизбежна», – тихо заговорил он, задумчиво рассматривая узор на чашке. За те полгода, которые прошли с момента устранения предателей на южной границе, был заключен ряд мирных соглашений. Да что тебе рассказывать, ты вместе со мной их лично составлял. Так вот, полгода обоюдных заверений о добрососедских намерениях, а подготовка к войне идет у Алгана полным ходом. Их армия снова подтягивается к нашим границам. Просто не столь явно. Меры, какие я предпринимаю, все равно недостаточны. Кровопролития не избежать, я лишь ищу способы минимизировать предстоящий ущерб.
«У нас есть Тарайс?»
«Я обсуждал это с Мактори. Они не станут помогать нам. Оказалось, у них есть соглашение с союзниками Алгана, Росейром. Если Тарайс выступит на нашей стороне, то Росейр выступит со стороны Алгана. И поскольку обеим странам это невыгодно, их участие в чужом территориальном конфликте исключено».
«Так а Оссари чем сможет помочь? Насколько я знаю, у них нет полноценной армии или военного флота, который нам пригодился». Их остров оберегает Туманное море со своими проклятыми рифами похлеще самых подготовленных воинов.
У Оссари есть шахты, и часть из них станут моими. Но даже не дополнительный источник дохода важен. Самое ценное – сера. Проблема пороха перестанет быть актуальна. Это серьезное преимущество в войне. Ну и не стоит забывать про косвенное влияние Сигурда на Вольную гавань.
Бран умолк, давая возможность брату выстроить логическую цепочку самому. И Финн ее выстроил. Заключенный брак Сигурду Стерну даст ту самую желанную связь с королевским родом, открывающую дверь на новый для него уровень. Еще не свой у аристократии Старого Света, но и не чужой. Бран же получит доступ к гибкой силе и ресурсы, которых нет в законной торговле. Тайная информация, возможность нанимать каперов, обходить эмбарго. Чтобы одолеть врага, не обязательно идти напролом, гораздо эффективнее выводить из строя точечно, разрушая целостность изнутри, убирая шахматные фигуры с доски незаметно. И справиться с этим Варен очень даже может,
Вопрос в цене и доверии к тому, кто платит. У Асари есть и то, и другое. Ну и, конечно, порох. Как верно подметил брат, в войне это одно из самых очевидных преимуществ. Финн немного успокоился и потянулся к уже остывшему кофе, мысленно прикидывая в уме, кто из аристократов будет особенно против такого союза правящего рода, и попутно подбирая варианты, позволяющие склонить того на нужную сторону. Бран заметил невысказанное одобрение брата и продолжил. «Я выслал Сигурду свое согласие на брак. Но, учитывая мою прошлую помолвку, герцог не хочет рисковать, поэтому брак будет заключен на Асаре в ближайшее время. Ты возглавишь посольство, подпишешь брачный договор от моего имени и привезешь мою супругу ко двору. Сигурд понимает необходимость короля быть в стране в столь шаткое время, поэтому о прибытии посольства знает и одобряет мое решение». Второй раз за это злополучное утро у Финна от шока замерло все внутри. И снова эта глупая, глупая надежда на шутку. «Ты же не серьезно это сейчас?» — хрипло проговорил принц. «Ты же не станешь отправлять меня второй раз за своей невестой, правда? Скажи, что ты так шутишь». Бран усмехнулся. «Да, ирония судьбы меня и самого немного смущает, но, к сожалению, я серьезен. Ты снова отправишься за моей невестой, но на сей раз вернешься уже с женой». На ум пришли дурацкие слова безумной попрошайки, с которой Финн столкнулся несколько месяцев назад. «За кругом круг, и нет исхода. Ты должен вновь это пройти». Как пророчило, не иначе. Он опять через это должен пройти? Второй раз? Встретить чужую невесту и привести к королю? Желательно живую. Шанс на то, что найдется еще один двойник принцессы. Ну ладно, не совсем принцессы, а дикарки. Но все равно шанс на еще одного двойника отсутствует. «Хоть я не знаком с ней лично, смерти ей не желаю», вторя мыслям Финна, проговорил Бран. «В этот раз привези мне живую невесту, точнее, королеву». У Финна нервно дернулась щека. «Королеву». Этот пункт был самый отвратительный. Стоять перед алтарем и произносить клятвы, пусть и за брата, а за своего короля, это же невообразимо мерзко. Он понимал, что это вполне обычная процедура в подобных союзах, но ничего не мог с собой поделать. Ему казалось, что он вот так сначала постоит за брата, потом и за себя придется. Мало ли, тем более, что у судьбы-то чувство юмора оказывается совсем больное. Вот уже второй раз заходит на круг. Тьфу, опять вспомнилась попрошайка. Накаркала старая ведьма. «Отбываешь через 4 дня», — сказал Бран уже строгим официальным тоном, давая понять, что теперь следуют приказы, которые не обсуждаются. «Людей в посольство я отобрал лично. Кейден туда тоже входит. Всем разослал официальные бумаги, так что делегация будет готова к назначенному времени отбытия. До этого будет еще общее собрание, где обсудим стратегию». «Как мы преодолеем Туманное море?» – несколько отрешенно спросил Финн, решив оставить осмысление предстоящего на потом. «Клифф нашел надежного человека, который ориентируется в Туманном море». «А пираты?» «Риск нарваться на них есть и в обычной поездке, не только в водах Туманного моря». Есть, конечно, Финн понимал, но все равно его грызло очень плохое предчувствие, и он никак не мог сам себе объяснить, почему. Возможно, все дело в схожести с его поездкой за Мередит. Возможно, из-за доверия, которое Сигурд совсем не вызывал. От человека, который построил свое герцогство на сомнительных связях, можно было ожидать чего угодно. «Сигурд Стерн точно знает, что не ты едешь с посольством, а я», на всякий случай уточнил Финн. «Точно, мы обсуждали это в корреспонденции». Финн нахмурился. «Если герцог знает о прибытии посольства вместо короля, то вариант с устранением важной политической фигуры отпадает. Пользы от смерти среднего Ниа Скайла и кучки аристократов, пусть и приближенных к королю Скайфена, никому не будет. Поэтому вариант заговора с целью убийства Брана отпадает». Принц с нажимом провел по волосам и мысленно отстранился от засевшего глубоко внутри беспокойства. «Нет никакого заговора, это просто его дурная фантазия. Нужно съездить и забрать невесту. Привести уже королеву. Он справится. В этот раз точно справится. Приставит охрану к дикарке, будет следить за ней день и ночь, чтоб ничего не выпила с ядом, не съела. Все-все будет проверять. И оружие. Обыскать ее и ее подданных надо на предмет оружия». «Все будет хорошо», — услышал он со стороны голос короля и встрепенулся, понимая, что сидит и смотрит в одну точку уже неприлично долго. «Конечно, ваше величество», — натянуто улыбнулся он и поднялся. «Если это все, то я хотел бы привести себя в должный вид и отдохнуть». Бран кивнул, отпуская, хотя на языке вертелось замечание из разряда «отдыхать надо ночью». Но даже если бы это замечание и сорвалось из губ короля, Финн бы его не услышал, слишком занятый мыслями о предстоящей поездке.